Дякую, и начнем через минуту полторы.
Да, хорошо.
Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня персонально ваш Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Добрый день.
Добрый день, Лиза, спасибо за приглашение.
Успели немного поговорить об этом перед эфиром, но в любом случае начнем с Кадырова. Кадыров сам лично опубликовал видео, где его сына сбивает в СИЗО Никиту Журавеля. Это человек, который сжег Коран и был доставлен из своего региона зачем-то в Чечню, где уже была ситуация с его избиением. В общем-то, сейчас появилось видео. Правоохранители на это не реагируют, просто ноль эмоций. Публичные личности говорят, что как бы нужно соблюдать порядок, который должен быть в СИЗО, но при этом не осуждают ни Кадырова, ни его сына. Собчак рассказала, что Кадыров ей позвонил после критики и сказал, что трогать его семью нельзя. 40-минутный разговор, по словам Ксении Анатольевны, у него был. В общем, ситуация просто фантастическая. Финальный такой штрих, вишенка на торте, это Песков, который сказал, что не хочет комментировать эту ситуацию. Ну, не хочу. Вот как так получается? Не с точки зрения событий, а вот с точки зрения восприятия, что как будто бы нормально, что никто не возмущается отсутствием уголовного дела, что в Чечне это поддерживают публично официальные лица, что люди просто это глотают и не реагируют на это.
Ну, почему не реагируют? Вот смотрите, вы же сейчас возмущаетесь, и, значит, часть вашей аудитории, наверное, тоже возмущается по этому поводу. Я бы предложил избежать таких обобщений, никто не возмущается. Ну, многие возмущаются. Ну и, в принципе, возмущаться по поводу Рамзана Ахматовича — дело, как мы знаем, небезопасное, поэтому нет ничего удивительного, что люди не очень горят желанием по этому поводу, кстати, выражаются какие-то сильные бурные эмоции. По поводу ответа Пескова, на самом деле, в такой ситуация как бы не лучше для самого Пескова медийной, конечно, ничего лучше, чем «не хочу» и нельзя было найти. Помните, как
у Булгакова... Он же говорит, это не в нашей компетенции.
Профессор Преображенский говорил: «не хочу». Не хочу. Вот и все. А что ему остается ответить?
Я не уполномочен, нет официальной реакции, да что угодно. Он же всегда находит какие-то оправдания.
На самом деле, понимаете, что бы он ни ответил, знаете, как бывает, вот в желтых газетах звонят, например, какому-нибудь там пожилому артисту и говорят: вот, ваш коллега недавно скончался, что вы можете по этому поводу сказать? Артист просто не хочет отвечать, говорит: слушайте, не буду я вам ничего говорить, до свидания. И потом выходит статья, значит, артист такой-то даже слова доброго не захотел сказать о нем. То есть, что бы ты ни сказал, даже там неуполномочен, любую мелочь, это найдут, как развернуть, невыгодно в твою пользу. Поэтому, как ни парадоксально, один из самых лучших в таких случаях ответов — это просто «не хочу». Тут нечего придраться. Ну, видимо, действительно не хочет.
Вадим, имеет, подождите, есть маленький нюанс. Актер не обязан комментировать никакие события. Мы с вами, в общем-то, тоже не обязаны. А вот у Пескова работа такая — комментировать.
Ну, а кто это самое обязал Пескова? Где
Путин,
написано,
я
что
полагаю.
Обязан комментировать все подряд? Ну, так, значит, Путин ему и предъявит претензии, если его не устроит такой ответ, правильно? А нам с вами остается просто выбирать. Понимаете, пресс-секретарь — это золотой пресс-секретарь не только для того, чтобы комментировать, но для того, чтобы не комментировать тоже. Как в любом произведении, в любом выступлении, когда тишина значит больше, чем слова. В данном случае это тоже можно воспринимать как некоторую тишину, которая, в общем, тоже многозначна. Мы из нее можем взять определенные выводы. Но это лучший риторический ответ от Пескова. То есть он действительно, что ему
зато
сказать?
Честно.
Да, здорово, что людей бьют, но тогда странно, даже в текущем положении в России вряд ли его сильно поддержат. Если плохо, что людей бьют, тогда как так получается, что это бьет не кто-то непонятный, а бьет сын главы республики. Ну, то есть, и тот и другой ответ, ну, как-то не очень. А неуполномочен — это почти то же самое, что «не хочу», только менее уверен.
Ну, выглядит зато приличнее. Ну да ладно. Вообще, вообще довольно занятно. Мы же еще во время работы на Эхе постоянно имели дело с комментариями Пескова. Ощущение, что как-то риторика меняется. У Пескова, опять же, тот же самый Кадыров. Но мне кажется, раньше он себе вот такого не позволял. Многое позволял, но как-то он старался завуалировать. Типа, я там не могу гарантировать вам, журналисты, что мои люди с вами не расправятся. Если расправятся, они, конечно, правильно сделают, они понесут наказание, но ну вот через такое. А сейчас как будто бы перестали меньше стесняться. Вот что можно сказать об изменении риторики официальных лиц, лиц, связанных с властью, лиц, представляющих власть за последние полтора года?
Так, а вся риторика же ужесточилась. И там, не знаю, Симоньян, ты самый, Скобеева, Попов и же с ними. Они тоже так жестко не говорили. Не говорили же как бы агрессивных каких-то призывов напрямую практически не было. Ну, конечно, были там знаменитые 2% дерьма, там размазать как там печень, по-моему, по брусчатке, что-то такое было, но это было из ряда вон. Тогда мы все этому поражались. Как же так? Неужели? Что же такое делается? Сегодня такая риторика как бы бесконечным потоком льется из каждой щели, и никто этому уже не дивится. Поэтому на самом деле ожесточение ведь во время войны происходит со всех сторон, да, и оппозиционная риторика тоже ужесточилась, да. По моему мнению, тут вопрос интерпретации, она, конечно, ужесточилась не до такой степени, до которой ужесточилась риторика провластная, но война, к сожалению, никого не оставляет нетронутым, даже людей очень, так сказать, трезво мыслящих, поэтому это просто неизбежность этой войны. Вот мы видим, как она уродует сердца людей, как она уродует жизни людей как частных, так и публичных, и как публичная риторика тоже. Зачастую становится такой вот, покрывается такими страшными волдырями агрессии, ненависти, к сожалению, со всех сторон. Это очень прискорбно наблюдать.
Можно тогда подробнее по поводу оппозиционной риторики? Что вы имеете в виду про ужесточение, про, как вы там сформулировали, про сердца людей?
Вот буквально последний мой ролик на канале был посвящен Майклу Наки, и тоже развернулась довольно обширная дискуссия среди моих зрителей. Я указывал, в частности, там, не только на это, но один из основных поинтов, на который я обращал внимание, это так называемое выражение Z-гниды, которым пользуется Майкл Наки довольно активно, и это подхватывает многие другие в медийном поле, там, у Александра Плющева это слышал, да и не только у него. И, на мой взгляд, это, конечно, то же самое расчеловечивание, что и, в общем, то, что мы видели, например, мне неприятно проводить такие сравнения, но они неизбежны, например, там, во время геноцида в Руанде, да, там называли, хуту называли тутси тараканами, это было распространенное название, и когда там Майкл Наки называет людей, любых людей, неважно кого, гнидами, а, собственно, гниды — это что там, личинка вши, это расчеловечивание, как ни крути. Даже если мы считаем это оправданным, мы очень от этого мы всячески считаем праведным свой гнев, но публичный человек несет ответственность за то, что он говорит. И когда такая риторика возникает, меня лично это пугает. Я уверен, что донести абсолютно без каких-либо сущностных потерь всю ту информацию, которую может донести, например, Майкл Наки, дело не конкретно в Майкле, просто это более свежий для меня пример, поэтому я хорошо помню и могу приводить какие-то детали. Я уверен, что всю эту информацию можно донести абсолютно не прибегая к таким страшным сравнениям, тем более используя их на постоянной основе, делая из них ярлык, как бы внушая его в некотором смысле через повторение зрителям, потому что это вот это фигура речи, которую он использует регулярно. Меня это пугает. Я, конечно, подобные вещи слышу не только от Майкла. Когда это говорят украинцы, это другое дело. Там, конечно, чего только не говорят, но это просто меня абсолютно не касается. Украинцы сами разберутся с тем, как их затронула война, где у них там возникла ненависть, с которой придется работать, когда и война закончится. А вот мы, российские деятели, которые в публичном российском поле разговаривают, кажется, должны обращать на это внимание.
Ну вот, Майкл, в общем-то, опубликовали вы ответ Майкла Наки на это видео, если уж мы говорим про Майкла Наки, и он говорит о том, что ну а как их еще называть? Кто может мне доказать, что они не гниды? Вот, используя эту аргументацию, хорошо, многие сейчас наверняка скажут, напишут или хотя бы подумают, ну а как их еще называть, что про них еще говорить? Как можно еще называть негодяев и подлецов, которые совершают страшные преступления, которые толкают людей на смерть и на убийство? Что про них можно еще сказать?
Ну, я думаю, что Майкл сам бы вас поправил, если бы был здесь. Он сказал не совсем так, что как вы можете доказать, что они не гниды. Так он не говорил, скорее всего, не скажет. Он писал, что он может доказать, что они гниды.
Вот тут если считаю, кто-то сможет доказать, что Z-гниды не гниды, я вот про эту формулировку говорила, она мне прямо перед глазами.
Я понял. Дело вот в чем. Можно доказать, что человек преступник. Можно доказать, что человек, например, вор или убийца. Можно доказать, например, что он трус. Но доказать, что человек гнида, то есть личинка вши, нельзя. Это невозможно. Это просто чистая, беспримесная ненависть, которая не имеет никакого содержания. Я причем не говорю, что публичный человек не имеет права на эмоции, не имеет права на то, чтобы занимать сторону. Мы об этом в интервью с Майклом говорили. Все, разумеется, имеет. Но когда человек начинает популяризировать некий ярлык по отношению к тем, кого он считает, и небезосновательно считает преступниками, зачастую страшными людьми, там, не знаю, убийцами, еще кем-то, так не называй. Ну, то есть, если он гнида, потому что он убийца, так называй убийцей. Если он гнида, потому что он вор или коррупционер, так и говори, вор и коррупционер, потому что вору есть подтверждение, воровству есть подтверждение, коррупции есть подтверждение, убийству есть подтверждение. А потому что человек гнида, подтверждение быть не может, просто ненависть. И важно чувствовать ненависть, испытывать ненависть. Имеет право каждый человек, мы не отвечаем за свои чувства, чувства мы не контролируем. А вот за поступки, в частности, за использование определенных слов в своей публичной риторике, тем более на регулярной основе, не то, что в пылу полемики выскочило, у каждого бывает, разумеется, было бы нелепо за такое осуждать человека. Но когда это часть, уже становится частью твоего имиджа, все тебя ассоциируют с этим знаменитым задгнидой, это, безусловно, в рамках человеческой ответственности. Это можно и нужно контролировать, потому что это только раскручивает маховик ненависти, который в этом нет никакой пользы, если утилитарно это рассматривать. И от того, что мы разбудим ненависть к этим людям, ничего хорошего не будет. Это не значит, что их нужно прощать, любить, там, но называть их и считать их не людьми, а личинками вши, на мой взгляд, это никуда не годится.
Ну, я сомневаюсь, что люди, которые позитивно относились к сторонникам войны, послушав кого-то из ярых противников, скажут, ну да, действительно, Z-гниды, и начнут чувствовать ненависть. Скорее всего, это ориентировано на аудиторию, которая уже ненавидит людей, выступающих в поддержку Кремля, поддерживающих войну.
Ну, мы здесь с вами упираемся в логическую ловушку, потому что если это ориентировано на каких-то наших текущих зрителей, и их это никак, на них это никак не влияет, ну, имеется в виду, вот мы разжигаем ненависть, а она в них никак вот выше, ниже не становится, она как вот есть ровным уровнем слоем, так и расположена. Если мы не способны на них никак повлиять, то зачем мы тогда с ними общаемся? А если мы способны на них как-то повлиять, то это означает, что мы разжигаем дополнительную ненависть, усиливаем эту ненависть и так существующую в сердцах людей. Только и всего. Поэтому мне кажется, что если мы исходим из того, что мы имеем некоторое влияние как на свою аудиторию, Майкл на свою огромную аудиторию, там, я на более скромную, каждый должен думать о том, как его слова повлияют на аудиторию. Я не упаси Господь, я не говорю, что я безгрешен, но у нас у всех свои грехи. Просто мне показалось важным об этом поговорить. И, кстати, я рад, что Майкл очень к этому отнесся спокойно, и мы очень дружелюбно это обсудили в комментариях. В отличие, кстати, от моих комментаторов, которые как раз часто с первого рта доказывали, что «зергниды» — это еще мягкое выражение. Это еще Майкл очень мягко по ним прошелся. Вот, что, как мне кажется, яркая иллюстрация тому, каким чувством вызывает такая риторика? Не к лучшему. Мне кажется, лучше вызывать к чему-то более светлому.
А может быть, наоборот, это помогает аудитории несколько выпустить пар, сбросить эмоциональное напряжение. Вот так ты ненавидишь этих людей, ненавидишь яро, и ненавидишь их внутри себя. Вот ты послушал чье-то видео и такой, ух, кто-то еще вместе со мной ненавидит, мне полегчало.
Ну, это интересное предположение, да? Мы не можем его однозначно подтвердить или опровергнуть, но у нас есть немало подтверждений в истории тому, что когда в людях тлеет какая-то ненависть к другой социальной группе или этнической группе или культурной группе, те, кто начинают активно эту группу расчеловечивать и вызывать ненависть к ним, рано или поздно это зачастую приводит к страшным кровавым происшествиям. Выпускает ли это пар? Очень даже может быть. Вот, например, когда мы говорим про компьютерные игры, там у нас есть исследования, которые показывают, что да, агрессивные компьютерные игры помогают людям, и они снижают уровень преступности, уровень стресса человека снижают и так далее. Помогает ли ролик Майкла Наки и уважение за гниды в этом смысле? Я, честно говоря, сомневаюсь, но у меня не может быть железобетонных доказательств. Это только косвенные, мои догадки.
А может быть, опрос запустим у нас в чате Ютуба, раз уж Давайте. У нас есть аудитория, мы можем с ней напрямую интересно. Поговорить. Сейчас я сформулирую. Использование оскорблений в публичной риторике. Двоеточие. И дальше варианты ответа. Разжигает ненависть, помогает успокоиться. Вот как-нибудь так, например. Или через формулировку «не допустить».
Здесь важно, что они бессодержательные. То есть, когда там говорят, вы убийца, это тоже можно воспринять как оскорбление. Но это оскорбление, которое можно доказать.
Подождите.
Доказать нельзя.
Ну хорошо, если человек, который сам не убивает, а отдает приказы об убийствах, например, или отдает приказы просто о каких-то действиях, которые приводят к убийствам. Давайте тут тогда рассуждать. Этот человек убийца, можно...
Да, вы преступник, вы убийца. Это все, вот видите, вы только что рассказали цепочку. Вам же не понадобилось для того, чтобы вот это про человека рассказать, сказать, что он гнида. Вы только что про него рассказали. Это разве не повод уже вот, сделать про него соответствующие выводы? Вам сейчас кажется, что если вы добавите, этот человек совершает действия, в результате которых другие люди убивают, и он гнида. Вот от этого, что вы это добавили, это как-то более информативно стало ваша
речь?
Нет,
но здесь тогда можно спорить, убийца он или нет. Можно ли считать такого человека убийцей, если уж мы говорим о том, что нужно доказывать абсолютно любой термин? А если он не думал, что это приведет к убийствам? А если он, не знаю, считает, что эти убийства, они помогут избежать многих других убийств?
Да, я вообще считаю, что со словами нужно быть осторожным. Но в данном случае у нас есть хотя бы предположительный путь доказательства. Если человека называют убийцей, это теоретически можно доказать или опровергнуть. Доказать, что человек яйцо вши, невозможно. Это недоказуемо, это просто оскорбление.
Да что вот все, а яйцо вши, да, яйцо вши.
Так что поделать?
Ну хорошо, вот, сволочь. Вот слово сволочь, оно не яйцо вши, оно более абстрактное. Можно ли его использовать?
Хорошо.
Можно ли доказать, что человек
интересно,
сволочь?
Когда-то я в школьные годы читал про этимологию, вот это сволочь, мерзавец, подлец, там есть разные версии на эту тему. Ну, на мой взгляд, тоже не нужно. Зачем? Это разные вещи. Когда мы с вами сидим на кухне, я надеюсь, когда-нибудь мы с вами, Лиза, сядем где-нибудь на кухне и об этом поговорим без камер. Вот мы с вами и что угодно понаговорим и выплеснем, так сказать, эмоции. Но когда мы в публичном пространстве, мы должны думать, к чему это может привести. Я понимаю, как сильно хочется назвать кого-то подонком. Но понимаете, если мы вызываем не к рациональному осуждению, а просто к ненависти, это ненависть потом, как говорит Екатерина Михайловна, неинкапсулируемая, как-то неконтейнируемая. Нам потом вот эту вот энергию нужно будет куда-то девать, она не ограничивается, она распространяется на все. Если вы как конкретного человека осуждаете за что-то конкретное, это означает, что вы глубоко понимаете, в чем его вина, почему так делать не надо, как нам действовать дальше, чтобы такое не повторялось и так далее. Когда у вас просто чистая, яркая ненависть, она разливается слишком широко, от нее вреда больше, чем пользы. И польза, в общем, сомнительная.
Мне кажется, вы пытаетесь сейчас привести к тому, что публичная личность должна быть вот над этим всем, таким отстраненным существом, не буду говорить высшим, но отстраненным. Когда человек высказывает свои эмоции, когда он показывает свои ненависть, свои, не знаю, огорчения, радости, он становится ближе к аудитории, он говорит с ней на одном языке.
Ну, во-первых, я не инстанция, которая может кому-то что-то разрешить или запретить, да, это вот мое такое мнение. Мне кажется, что действительно нужно быть аккуратным, особенно в такие периоды общественного ожесточения, вот взывать к этому и подливать масло в огонь, мне кажется вредным. Я это уже говорил сегодня в эфире, я не думаю, что нужно быть безэмоциональным, я не думаю, что нужно не занимать сторону, нет, абсолютно я так не думаю, но я думаю, что когда речь идет о призывах к ненависти, это скорее плохо, чем хорошо. Я думаю, так. Мне здесь очень близка история. Я, кстати, не помню, может быть, я ее рассказывал в большом эфире, вы мне сразу прерываете, если я это делал, про Ангуса Брейвика и людей, которые... родителей детей, которые там погибли. Вот уж кто имел право ненавидеть Брейвика сильнее, чем кто бы то ни было. Но эти родители были первыми, кто написали коллективное письмо о том, что к Брейвику должны применяться ровно те же меры, которые применяются к любому другому преступнику в тюрьме, и что он с него, волос его головы не должен упасть не в соответствии с законом. Да, эти люди имели право на ненависть. Они могли там на каждом шагу говорить о том, что надо этого Брейвика, даже вот не буду говорить в эфире, что с ним сделать. Могли, никто бы их не осудил. Но это, как раз, на мой взгляд, торжество цивилизации, когда даже такие люди, лично пострадавшие, находят в себе силы взывать к разуму, а не взывать к чистой ненависти, за которую, еще раз, им бы никто в жизни бы никогда не осудил.
Вот вы сказали, что не призываете к тому, чтобы не занимать какую-то сторону, то есть даже журналист, например, должен занимать, ну, имеет право занимать какую-то сторону. А как же
нейтральность? Да, я думаю, что имеет... Ну, вот мы, опять же, мы с Майклом об этом говорили, я думаю, что сегодня я в этом смысле с Майклом согласен, с Александром Плющевым, с которым мы это тоже обсуждали у меня на канале. Сегодня, во-первых, грань между блогером и журналистом расплылась. Есть такой некоторая непонятная общность медийных деятелей. Вот вы, Лиза, кто, блогер или вы журналист? Ну, я думаю, вы считаете себя журналистом. Но выходите вы на YouTube, простите, если я неправильно за вас так ответил, но, во всяком случае, когда вы работали на «Эхо Москвы», уж точно были журналистом. И, наверное, на Кайсе себя такой считали. И многие люди с «Эхо Москвы», большинство, наверное, считали себя журналистами. При этом теперь это живой гвоздь на Ютьюбе, который выходит рядом с Александром Плющевым, который уже еще чуть меньше, уже как будто бы журналист, у них больше блогерской такой истории возникает на канале. А дальше идет кто? Дальше Майкл Наки, который еще менее как будто бы журналистски действует. Где эта грань? Где мы можем отсечь одно от другого? Думаю, что этим заниматься незачем, потому что, ну, кому-то, кто будет заниматься этим академически, может, это будет интересно. Вопрос, мне кажется, в одном. В данном случае, по поводу стороны, вы, принимая какую-то сторону, теряете объективность? Или вы ее стараетесь сохранять, учитывая, разумеется, как любил говорить Владимир Познер, учитывая, что вы человек, что каждый человек субъективен. Вот если вы стремитесь к объективности, действительно, и готовы там, давать слово разным сторонам, готовы принимать другие аргументы, тогда все в порядке, конечно, вы же человек, в этом нет проблемы. Сегодня получить информацию, как опять же сказал Майкл, голую, можно просто открыв ленту новостей. Для этого не нужен журналист. Ну, вернее, новостник, да, но если мы говорим про журналиста, который сидит на видео, разговаривает, конечно, от него хочется мнения, от него хочется аналитики, выводов.
Еще мы хотели с вами обсудить политическую дискуссию, вот отходя от журналистики, блогерства и тому подобного, как она сейчас выглядит в оппозиционной среде.
Да, но здесь, конечно, первым делом приходит на ум Максим Кац и Алексей Навальный. Интересная дискуссия. И тоже, кстати, про ожесточение. Я не знаю, у вас в эфире хотя бы в качестве цитаты матерятся, не матерятся? Как?
Ну, лучше не надо.
А лучше не надо, но просто Максим Кац там говорил, что он собирается крушить лица, скажем так, но лица он заменил другим выражением. Да, по этому поводу. Алексей Навальный, слава богу, без мата говорил, что значит, к чертовой матери посылал оппозицию с ее объединениями. Тоже, прямо скажем, ну так себе выражение, как будто бы не этого нам хочется слышать политиков. По поводу Алексея Навального, опять же, тоже сложная ситуация. С одной стороны, почти каждый из нас всегда оговаривается, вот Алексей в тюрьме, поэтому, разумеется, как мы можем осуждать его, например, там, за какую-то такую эскалированную риторику. С другой стороны, сам Алексей напрямую попросил, пожалуйста, воспринимайте так, как будто бы я вместе с вами, как будто бы я не в тюрьме. Поэтому, если мы так это рассматриваем, то, конечно, разговор интересный получается. И с той, и с другой стороны тоже явная неприязнь, явная агрессия, но надо сказать, что, мне кажется, прогресс тем не менее есть. Еще некоторое время назад как будто бы было меньше в общественном процессе. Вот был период, когда был дождь с их дебатами, вот это было замечательно. Я до сих пор так скучаю по дебатам на дожде. Это ж надо было. Артемий Лебедев с Познером спорили. Чубайс спорил с Навальным. Навальный спорил с... С кем? С Лебедем, да, с Лебедем, с Познером. В общем, были потрясающие дебаты. Потом как-то это прошло, и никто другой этим не занимался. А тут вот начинаются какие-то общественные дискуссии, которые, пусть и на повышенных тонах, но они как будто бы удерживают все-таки линию здравого размышления. Да, и тот же, те же дебаты Каца с Волковым, например, тоже. Ну, здорово, что это есть. Да, во многом несовершенно еще пока что, но, по-моему, тренд прекрасный. Они готовы разговаривать. Это уже дорогого стоит.
Ну, вообще, звучит довольно грустно, что на 30-м уже, ну, в смысле, на 3-м десятилетии, получается, да, на 3-м десятилетии правления Путина оппозиция наконец-то научилась разговаривать, наконец-то пришла к тому, что нужно вести дискуссии.
Знаете, лучше поздно, чем никогда, опять же. Здесь мы можем поговорить про стратегию оптимизма. Да? Оптимизм как стратегия, а не как особенность личности. Вот мы можем расстраиваться из-за того, что аж на 30-м году только оппозиция вот наконец-то о чем-то начала разговаривать. А можем сказать, наконец-то она начала разговаривать, как это прекрасно, как замечательно. Ведь могла и не начать, а взяла и начала. Неужели это не повод для радости? Об этом Валерий Дмитриевич Соловей часто говорит про стратегию оптимизма. Вот я за это. Ну, прекрасно. Я за то, чтобы порадоваться. Была такая в КВН, я помню, сценка, когда кто-то с грустным лицом отдавал на дне рождения ключи от машины, а второй забегал с криком «У меня для тебя жвачка!» Надо радоваться мелочам. Начали говорить, и слава богу, поддержим их в этом стремлении. Пусть говорят больше, глубже и дружелюбнее, по возможности, конечно.
Можно сейчас как-то разделить оппозиционную риторику на какие-то блоки смысловые, на посылы? Ну, то есть, кто какую позицию занимает, не поименно, а просто вот какие есть, не знаю, объединения? точки зрения.
Ну, это больше, конечно, вопрос к социологам или к политологам. Мне нравится, знаете, есть такая тоже мемная картинка про хороших русских, средних русских, плохих русских, вот это разделение. Ну вот, мне кажется, отчасти действительно это улавливает существующий тренд. Есть компания тех, кто вот прямо русские за Украину, то есть они звучат ровно так, как проукраинские спикеры, как сами украинские спикеры, что совершенно невозможно отличить. Это не значит, что это человек, например, российский паспорт, он когда-то был в российском инфополе, звучит он ровно так же, как звучит какой-нибудь там чисто украинский блогер, который всегда им был. Есть такие. Есть там средняя категория, не знаю, там Кашин или Штефанов, вот, например, да, люди, которые осуждают войну, но при этом, причем осуждают ее четко, ясно, там не их трудно уличить, потому что они какие-то молчуны, и, значит, об этом один раз где-нибудь там сказали, и потом старались всячески сделать вид, что этого они не говорили. Такие, конечно, тоже бывают, но это не про них. Но при этом они во главу угла своей риторики ставят Россию, ее проблемы, и не всегда это звучит так, как хотелось бы, может быть, украинской стороне, что можно понять, да, и это абсолютно очевидно, что человек, который даже против войны, но который, для которого первоочередные интересы России, он не будет звучать во всем симпатично Украине, потому что ничего не поделаешь. Ну и есть, собственно, лагерь, наверное, молчунов, можно сказать отдельно, но мы не знаем, что они думают. Они, наверное, мысленно к разным лагерям присовокупляются, но молча. Вот. И лагерь. Я русский, я иду до конца, моя кровь от отца и все такое.
А вот вы говорите, звучат не так, как хотелось бы Украине, ощущение, что здесь дело не только в Украине, но и в большинстве западных стран, где сформировалось какое-то отношение, что раз уж ты русский, ты должен вести себя вот четко, строго, вот таким соответствующим образом, ты должен говорить вот то это, вот это и вот это, иначе ты плохой русский.
Ну, вы на основании чего делаете такой вывод?
Просто на основании каких-то инфоповодов, когда возникают ситуации с отменой каких-то людей конкретных, с отменой концертов, с жесткой критикой в адрес тех, кто недостаточно жестко высказался или там высказался слишком расплывчато. Вот, не знаю, наглядный пример, мне кажется, с Виктором Анатольевичем Шендеровичем, когда, ну, казалось бы, поискать такого еще противника российской власти, и тем не менее, вот недостаточно здесь он солидарен с Украиной, недостаточно здесь он призывает всех распять и сжечь.
Ну, это неудивительно, опять же, война, как мы говорили, эскалирует и с той, и с другой стороны, и риторику, и нравы, и настроение, поэтому нет ничего удивительного, тем более для европейских государств, которые, в принципе, далеки и от Украины, и от России, я имею в виду, обычные люди мало себе представляют, что это за страны, чем они живут, чем, так сказать, дышат и чем дышали до этого. У меня был личный разговор, например, с европейцем, который меня напрямую осуждал, такой молодой датчанин, за то, что вот я нахожусь не в России, он говорил, как же так, вы должны быть в России и заниматься там вот, сказать, свержением режима или чем-то таким. Вот. И мне это, конечно, показалось довольно нелепым, потому что он не знает, где я был, чем занимался, что я за человек. И он, извините, его государство поставляют в Россию компоненты для ракет, комплектующие и так далее. Его, может быть, не его личная страна, но государственное образование, к которому его страна относится. И мне кажется, что это очень от, так сказать, такого наивного взгляда на происходящее у многих, если мы говорим про рядовых европейцев. Да, если говорить про политику, политика везде более-менее одинаковая. Да, вот мы видим, как набираются политические очки в Польше сейчас, да, в ходе предвыборной кампании, о чем многие говорят. Вот эта странная инициатива с запретом на въезд граждан России на российских автомобилях, которая тоже была очевидна в таких пиарных целях подхвачено. Просто, ну, люди живут в стране, где политики зависят от общественного мнения гораздо сильнее, чем в нашей. Поэтому, учитывая, что настроение в Европе проукраинские, ничего удивительного, что лидеры мнений тоже это настроение подхватывают и эксплуатируют.
Хорошо, насколько имеют они моральное право, не знаю, призывать к отмене каких-то концертов, ну, вот тот же самый случай с Нетребко, призывать к недопуску куда-то россиян, к ограничению в каких-то правах, к каким-то санкциям, насколько это правильно?
Я не знаю, насколько это правильно, но они имеют право, это же их страна, кто хочет, то не тот выступает, кто не хочет, тот не выступает. Мне вообще кажется, что надо как можно меньше думать, чего там имеют или не имеют права делать другие страны, граждане других стран. Какие у них там концерты, кого не слушают, русских, не русских, это касается и Украины, и Германии, и Франции, и кого угодно еще. У нас своих проблем вот столько, вот нам только еще осталось обсуждать, где там поет Нетребко. Какая что-то разница. Пускай поет или не поет, это вот пусть граждане тех стран решают, нужна им нетребка или не нужна. Нам вот очень важно посидеть, порассуждать, все-таки вот должна она выступить или не должна. А вот у Исенбаевой там так или не так? А вот у нее должно быть ВНЖ или не должно быть ВНЖ? Ну хорошо, с Исенбаевой это хоть там отчасти политический вопрос, который касается и России, например. Там еще хоть как-то это можно притянуть, хотя мне тоже кажется сомнительной дискуссией. В плане того, где стоит нетребка, ну вообще, мне кажется, вопрос... Не то, что десятистепенный, тысячестепенный для нас с вами. Ну, не лично для нас с вами, а вообще для российского общества.
А, хорошо.
А нам тогда и пообсуждать.
О наших проблемах, о внутреннем, о вот этом непонимании, как себя правильнее вести, о вот этом вот противостоянии внутри хорошего русского с плохим русским, я не знаю, вот этот вопрос вечный.
Внутри одного человека? Про борьбу хорошего русского и плохого русского в вас?
Белый волк и черный волк.
Да, да.
Вопрос о том, должны ли все россияне чувствовать вину, должны ли они все каяться, должны ли они все вести себя каким-то определенным образом, или они имеют право на то, чтобы где-то соглашаться, где-то критиковать. Вот про такие рассуждения, мне кажется, сейчас это очень важный вопрос для многих людей, которые или находятся в России, или уехали из нее, пытаются как-то адаптироваться на Западе или в других странах.
Мне вообще кажется, подход с тем, что все россияне должны или ни в коем случае не должны, не очень... корректным и не очень эффективным. Знаете, в общественной коммуникации есть много вещей, которые очень пересекаются, например, с воспитанием детей. Вот когда ребенку говорят, ты должен, ты обязан, немедленно пойди и сделай вот это, последнее, что ему захочется делать, это делать вот это. А как, собственно, подвести его к тому, чтобы он все-таки сделал то, что мы хотим? Быть с ним честным, говорить с ним открыто, откровенно, уметь его заинтересовать, уметь поинтересоваться тем, а что у него на душе, почему он, может быть, не хочет этого делать, с чего вдруг. И тогда ребенок сам придет к тому, что это нужно сделать. А если не придет, что ж, ну, взрослый независимый человек, да, вот так бывает, что он может поступить иначе. И здесь, мне кажется, очень прямая параллель с тем, как нужно работать с обществом. Если мы такие вот белые пушистые, в белых пальто, приходим и говорим, ты должен каяться, плохой русский. Это говорю тебе я, хороший русский, вот у меня даже паспорт есть, посмотри. Это один случай. А если мы говорим, вот ты знаешь, у меня вот такие по этому поводу переживания, вот смотри, как я вижу ситуацию, которая развернулась в мире, неважно, когда мы говорим, сейчас или когда уже война закончилась, да, а что ты чувствовал, а почему ты был на этой стороне, не на той или на ней находишься, а что тебя пугает в этом, да, может быть, а что тебя, наоборот, в этом привлекает, манит и так далее, что у тебя на душе, когда мы вступаем в диалог не с точки зрения благословения, а с точки зрения желания поделиться, обсудить, найти общий язык, вот тогда и получается что-то, что в итоге выливается в здоровое развитие, выздоровление общества. Когда мы говорим друг другу, кто и за что должен каяться, даже если должен, может быть, мы внутри считаем, что должен, ну, это хорошо. Но если мы будем ходить и каждого тыкать носом в то, кто кому что должен, ничего, кроме, стояния посреди площади в белом пальто, из этого не получается, к сожалению. А тогда зачем это надо? Ну, так, для поднятия самооценки, но это можно, этим многие занимаются. Но толку от этого немного.
Интересная история была с людьми, которые находились в Грузии, в Тбилиси, и начали петь «Шамана», выложили все эти видео, где они все дружно поют песню «Я русский», очень весело, хором прыгают. Естественно, это вызвало острую негативную реакцию, потому что, думаю, тут даже объяснять ничего не нужно. Насколько оправдана эта реакция?
Опять же, это реакция грузин? Значит, реакция грузин – это их реакция, у них в стране. Они имеют право считать, какая песня у них может исполняться, какая не может. Это их общественная дискуссия. Это странно об этом говорить. Мне кажется, что эта песня вот продолжает исполняться в России. Вот это интереснее. Вообще, я в последнее время слышал много таких попыток перепеть «Шамана». И вообще как-то вот этот тренд про «Я русский», да, он же не одним «Шаманом» ограничивается и легендарным.
Но «Шаман» самый яркий, конечно.
Ну да, но я недавно вот на YouTube мне выпала рекомендация, уже не помню, сколько там было просмотров, может быть, тоже много. Такая песня «Я русский, я за все в ответе». Меня она вот с содержательной точки зрения удивила. Я прям сидел и думал, вот как интересно, человек, который это поет, который это слушает, восхищенно. Это же такое воплощение пословице «в каждой бочке затычка». Я за все отвечу. Чего ты вдруг вот за все в ответе, дорогой? Почему вдруг ты русский, ты за все в ответе? Ты русский, ты в ответе за себя, как португальцы в ответе за португальцев. Да, это вот просто такой маркер психического нездоровья. Когда ты считаешь себя в ответственности не за себя, а за всех подряд, да, и ты как личность, и ты как народ, да, я теперь в ответе не за себя, а за все прям сразу в ответе. Там дальше идет, что у меня родина дороже бытия, ну там, в общем, там много интересных строчек. Но вот это вот «я за все в ответе», оно меня удивило. Сейчас просто всплыло в голове в связи с упоминанием шамана. Вот, да. А петь или шаманские песни в Грузии? Ну, я петь не стал, потому что мне кажется, что лезть на рожон в стране, у которой тяжелые с тобой взаимоотношения, это так себе идея. Ну, я говорю банальности, в чужой монастырь со своим уставом не нужно лезть. Да? И, например, вот тоже про конфликт людей, которые, допустим, против войны, но при этом говорят то, что неприятно украинцам. Эти люди не должны идти к украинцам в медиапространство и им там рассказывать, как мне кажется, да, это их дело, то есть они делают, как хотят, но я бы не пошел, например, да, я знаю, что и то, что я говорю, не всегда может быть приятно украинцам далеко, ну, я поэтому и не хожу туда, и не считаю это возможным, но это не говорит о том, что от этого нужно отказываться здесь, да, с песнями немножко другая история, но в целом принцип тот же, если тебе очень хочется спеть шамана, вот у меня Александр Шлепанов в интервью говорил, что это прекрасная песня сама по себе, ну, мы там поспорили немножко по отдельным строчкам, но в целом он говорит, песня, говорит, если ее от повестки отцепить, говорит, ну, я русский, я иду до конца, это же хорошо. И, ну, имеет право Александр на такое мнение, но в целом имеет. Пусть он у себя дома или хотя бы в России ее поет и с нами по этому поводу спорит. Но думаю, что Александр также согласится, что сомнительная идея ехать в Грузию и ее распевать, даже если сама по себе она может быть вне контекста и не так плоха. Я так не думаю, но вот Александру нравится. Да, кто я такой,
что а вам не нравится?
С музыкальной оценкой Александра Штефанова. Это не моя музыка. Ну, мне вообще мало какая музыка нравится. Я такой очень избирательный в музыке. Я вырос на бардовской песне в 5 лет спевал Городницкого и там Кима, поэтому у меня, в принципе, музыкальные вкусы очень странные. Да. И слушал «Эхо Москвы». Я человек травмированный аудиально с детства, скажите.
Вадим, а как думаете, в чем причина популярности шамана? Как он так попал? Во что он попал?
Ну, это хороший вопрос, потому что пытались, и он пытался до этого, и многие пытались до него. Мне кажется, это воплощение, вот это попытка разжать ту пружину, которая сжалась в российском обществе на протяжении длительного времени, потому что когда мы вот так тоже делим людей на группы, кто хороший русский, кто плохой русский, мы можем делить по публичной риторике, но, как вы понимаете, человек может говорить даже вот там, если не говорить про публичных, а про частный случай, там человек может со своими соседями отстаивать одно, а потом дома сидеть и подумать, а может я не прав, да, а может не совсем так и так далее. То есть люди рефлексируют, как правило, они о чем-то переживают, думают, и пружина сомнений, особенно в первые месяцы войны, когда еще вот эти лагеря полностью не сформировались, да, и люди не понимали, куда себя отнести, и сказать, не сказать, я против войны, а если я против войны, это значит, что я против России, или это не значит, и, в общем, люди сомневались, и такая пружина сомнений, переживаний и так далее сжималась, и вдруг вышел человек, который простыми словами позволил вот этой сжатой пружине тех, кто скорее на полюсе, так сказать, прокремлевском, эту пружину разжать. Я русский, я иду до конца, сказать, я во всем прав, все хорошо. То есть вот это сомнение, прав ли я, шаман своей песней пытался развеять. Конечно, прав, ведь я русский. Да, и дальше неважно, либо я иду до конца, либо я за все в ответе, там, видите, продолжений разных много. Вот, но главное, что все в порядке. И все в порядке уже потому, что я русский. То есть ничего дальше, в принципе, от тебя не требуется. Ты русский, поэтому уже ты прав, или поэтому уже ты, в общем, идешь до конца, делаешь то, что делаешь, и, в общем, все у тебя в порядке. Ну вот, такой простой посыл, в котором многие нуждались, очень привлекательный.
А какой посыл заложен в его образе? Все-таки, мне кажется, аллюзии достаточно явные, чтобы их было видно невооруженным глазом.
Хороший вопрос. Есть мнение, что это специальный такой триггер для понимающей аудитории, то есть это как часть пиар-стратегии, что мы об этом думали, и вот так мы с вами рассуждали, и говорили, а это же похоже на... И закрывали рот, значит, в ужасе. Для распространения, ну мы же с вами сейчас говорим про шамана, может быть, не говорили бы, будь он просто средним певцом, а тут странные отсылки, все это обсуждают, в интернете это расходится на мемы, почему бы и нет. Плюс еще этот образ изначально с дредами, да, то есть какое-то странное сочетание несочетаемого. Я, конечно, не музыкальный продюсер, тут, наверное, лучше, например, с Осифом Пригожиным поговорить, вот что он, наверное, расскажет, почему образ шамана оказался актуальным в эту эпоху.
Но это дискредитация, это дискредитация российской армии. Уголовная статья.
Дезвалидация лиц, это когда вы делаете из этого такой вывод. А он просто оставляет некоторые визуальные пасхалки. А вот дезвалидация является ваша интерпретация. Он же напрямую ничего такого не говорит, не говорит. Сватики у него в видео нет, нет, ну и все. Какая дискредитация, Лиза? Ну, вы дискредитируете. Шаман еще в порядке. Что, наговариваете на честного человека?
Ну, хорошо, но подождите, а разве его преданную аудиторию, которая действительно хочет, чтобы им дали оправдание, дали понимание, зачем это все, разве ее это не должно смущать? Разве не должны люди так сесть и подумать? У него какая-то нашивочка, повязочка подозрительная на рукаве, и песня называется «Мой бой», как-то, ну вот, отсылка тоже такая, и вообще вот это вот все, ну что-то здесь не так,
ну,
какой-то он неправильный,
Лиза,
русский.
Ну, мне кажется, что это считывается узкой прослойкой образованных людей, которые все эти отсылки понимают. Понимаете, если бы он, не знаю, там, кидал зигу, например, или бы расхаживал, я не знаю, в какой-нибудь там немецкой форме, которую все в кино видели, ну, наверное, да, тогда бы все сказали, это выглядит странно. А «Мой бой», что вы думаете, кто-то знает там массово, как «Mein Kampf» переводится, что это «моя борьба», и вообще-то «моя борьба» и «мой бой» — это не одно и то же, и так далее. Что ж, теперь нельзя говорить, что у меня есть бой, и он мой, если когда-то Гитлер так сказал, написал в своей книге, да, тоже странно. Повязки, ну, мало ли повязок в жизни. Вот есть всякие там дружинники в разных странах, есть повязки, не знаю, медсестры, мало ли что он хотел сказать этой повязкой. Ну, то есть, мне кажется, что это не то, чтобы это несправедливая интерпретация, мне тоже кажется, что это отсылки именно на это, намеренно. Я тоже так думаю. Но просто мне не кажется, что целевая аудитория шамана, увидев это, такую ассоциацию первой считывает. Вообще не думал.
А может быть, это такая,
вот, не мешает.
Может быть, это такая соломочка на будущее, что это была все мета-ирония, просто я вот так тонко действовал, что никто и не понял.
Ну, мы можем предположить, что шаман такой мастер многоходовочек, но это будет не более чем домысло. Я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что это какая-то слишком сложная история, да, и я сомневаюсь, что кто-то всерьез думает, что отсылка к такой мета-иронии, если это она, от чего-то спасет, что называется, там, репутацию. Но это какая-то очень сомнительная идея. Ну, как знать, поживем увидим, что нам шаман будет говорить со временем.
Это Вадим Советский в эфире, YouTube-канал «Живой гвоздь». Небольшой перерыв на рекламу на shop.diletant.media. Новая книга появилась, называется «Дневник отчаявшегося». Это записки немецкого писателя и журналиста. Он вел этот дневник с мая 1936 года и до ареста в октябре 1944. Он был помещен в концлагерь Дахау, где погиб в 1945 году. Этот дневник описывает варварство национал-социализма и предвидит неизбежный крах этого режима. В общем-то, взгляд на эту систему, взгляд на эту страну и на этот режим изнутри. На shop.diletant.media можно его найти, можно почитать подробнее описание и заказать, если хотите. Также там есть наши футболки, наш мерч, тоже можно оформить предзаказ. Ну и все остальное, что вы там увидите, можно с удовольствием купить, можно попросить оставить там наш автограф. Мы всегда с удовольствием для вас что-то подписываем. И вы нас таким образом поддерживаете, вы нам помогаете и дальше работать. Вадим Савицкий, YouTube-канал «Живой гвоздь». Можно подвести итоги голосования. Мне кажется, мы спрашивали про использование оскорблений в публичной риторике. 89% считают, что да, это и разжигает ненависть, и 11% считают, что помогает успокоиться.
Слушайте, это потрясающие результаты. Я, честно говоря, думал, что будет гораздо хуже. Я думал, что будет скорее 60% за то, что нужно оскорблять, или там около 50%, ну чуть больше половины, в общем, а чуть меньше половины будет против. Я ожидал такого разделения.
Но, возможно, те, кто проголосовал за разжигание ненависти, не считают, что эту ненависть не надо разжигать. Такие комментарии были в чате у нас. Да, разжигает ненависть, и правильно, так им и надо. Эта ненависть, она нам нужна. Так что...
Я не видел точную формулировку вопроса, поэтому потом после эфира посмотрю и сделаю из этого какие-то свои выводы.
В Якутске демонтировали мемориал польским политическим ссыльным, жертвам репрессий, которые помогали, в общем-то, в республике и внесли определенный вклад в ее развитие. В Ленинградской области убрали памятник финским солдатам. Да и, в общем-то, это не единичная история. И такое уже на протяжении последних полутора лет бывало, когда памятники кому-то из недружественных стран убирают. Администрация говорила, ну, знаете, это не наша ответственность. Оно куда-то исчезло, мы без понятия, что с этим памятником случилось. О чем это говорит, как можно это интерпретировать?
Ну, мне кажется, тут очевидная интерпретация. Ну а как в условиях войны, яркой, или, ну, в смысле, открытой, да, горячей или условно холодной со странами Европы, которые или там полугорячей, теплой, которые поставляют вооружение, действительно странным кажется с точки зрения государственной власти, что тут Польша в Украину танки поставляет, а у нас полякам стоит памятник. Да? С точки зрения руководство текущего России, это более чем разумный шаг. Странно, что это, в Украине тоже убирают памятники, которые, причем, посвящены еще и советскому прошлому. То есть Украина убирает памятники, которые посвящены государству, частью которого Украина была. Да? А Польша, ну, Польша, конечно, тоже была частью России, но памятник не тому периоду, это, если я правильно помню, посвящен. Вот поэтому... А чего стоило ожидать? В общем-то, странно, что они все еще стояли, скажем так.
Нет, ну подождите, вы говорите, что это логичный шаг. Наоборот, мне кажется, самым здравым было бы сказать, вот смотрите, тогда мы были едины, мы друг другу помогали, мы им помогали, они нам помогали. А сейчас, посмотрите, фашисты власть захватили, негодяи, подлецы, подонки, их всех нужно уничтожить.
Это вы очень умно рассуждаете. Знаете, что еще было бы умно? Не воевать, например, с соседней страной. Вообще было бы очень умный ход. Но, как мы видим, не всегда властьподержащие действуют так, как нам с вами кажется наиболее рациональным и умным. Я говорю, что это просто логический ход развития, но не говорю, что это очень, очень здорово, что так и надо было, что правильно, что убирают. Это же неправильно. Конечно, даже с точки зрения их логики, в принципе, вот такой подход, как вы говорите, был бы правильным, но он был бы вне общей логики. Но они так не делают. Они так обычно не действуют, это слишком умно. Это вот так действовал когда-то Сурков, вот это, насколько я понимаю, при всем своем скудном представлении о российской политике. Да, вот эти сложные методы, да, вот попытка как бы интересно работать с нарративами, глубоко, тонко, предпринималась тогда. А сейчас все очень топорно. Это враг, все, снести врага. Есть памятник врагу, чертовой матери его. Все очень просто.
Так хорошо, опять-таки, нелогично. Враг, ладно, но стоит памятник, на него никто внимания не обращает. А как только памятник сносит, сразу начинается движение. А почему, конечно. А зачем? Это привлекает внимание. Так бы, может, люди не обращали внимания. Ну, господи, непонятно кому, то ли полякам, то ли местным. Хрен там разберет, это подойти же, почитать надо.
С вами, о чем тоже часто говорит Екатерина Михайловна Шульман, другие политологи, ошибочно воспринимаем государство как единого актора, который вот решил, отныне ни одного памятника не должно быть в России полякам, ну-ка все, значит, их убрали. Нет, это, скорее всего, опять же, я, поскольку вот от вас узнал об отдельных эпизодах, да, это надо смотреть, но я подозреваю, что это решение власти на местах, нужно как-то выслужиться, нужно как-то показать, что мы вот тоже, мы тоже идем до конца, еще больше, чем все, вот смотрите, сносим памятники. А главное набрать текущих политических очков, а уж укладывается ли это в общую государственную стратегию, в общую, так сказать, кремлевскую медийную повестку, и приносит ли это и долгосрочные бонусы, и это не дело ума конкретных, значит, мелких чиновников на местах. Это как, ну, там, когда Милонов начал воевать с геями, нигде, никогда в России так много не стали говорить о геях, как вот в тех местах, куда приходил Милонов. Был главный гей-пропагандист, который буквально вот куда ни плюнь, куда ни глянь, о них рассказывал. Все об этом узнали, много всяких подробностей, деталей, открылись дискуссии. То есть вот уже кто-кто, а Милонов просто ему должны... Вот кому памятник должны поставить потом где-нибудь ЛГБТ-комьюнити в будущей России, должны поставить памятник Милонову за популяризацию, так сказать, ЛГБТ-повестки. Ну, я конечно, иронизирую, но к разговору о привлечении внимания. Да, конечно, привлекает внимание, и, конечно, это неумно, но ну, как мы уже говорили, не всегда они, мягко говоря, действуют умно. И еще и как это, так сказать, не единый актор, а разрозненные разные мелкие принимающие решения люди во имя своих частных местечковых интересов.
Выслужиться, показать, что ты молодец, и все?
Ну, в том числе, думаю, да, опять же, это мои домыслы, да, я не знаком с кейсом достаточно подробно, но думаю, да, часто это происходит именно так. Как это так? У меня на площади в моем городе стоит, или в моем поселке, или в моем районе, там, административном, муниципальном, стоит памятник полякам. Это как так? У меня по телевизору вещают, что поляки последние падлы, вообще гниды и мрази. Да, вот уж гниды точно там, уместно процитировать, что там тоже такое же говорят с обратной стороны, чтобы не казалось, что мы только на Майклонаке бочку катим. Нет, с той стороны еще больше этого в 10 раз. Вот, такое вещают из телевизора, а у меня тут памятник полякам за окном. Это кто? Кто виноват-то будет в случае чего, когда придут спрашивать? Как это так? В моем районе везде снесли, а у тебя, Павел Петрович, до сих пор стоит. Это как? Ну-ка сноси. Вот, как сказать, мудрый руководитель предвидит, с каким вопросом к нему придут. И как если памятника нет, то и вопросы задавать не к чему.
Кстати, о памятнике Милонову в прекрасной России будущего. На сайте Высшей школы экономики курс введения в гендерные исследования переименовали в введение в женские и мужские исследования. Ну, не прекрасно ли? Это не панорама, если что.
Ну, это цирк, конечно, даже нечего добавить. Ну, окей, да, да, в общем-то, я даже пытаюсь какую-то провести аналогию. Знаете, бывают случаи, когда ты хочешь привести какой-то еще более абсурдный пример, чтобы проиллюстрировать, но его не существует. Это уже предел абсурда. Это буквально А как они будут вести дальше? Вести они будут то же самое? Или программу переписали, не переписали, вы не знаете?
А я не знаю. В аннотации, кстати, сохранилось прежнее название к этому курсу, но вот публично на сайте решили переименовать, чтобы, видимо, не...
Надо было сразу в закон Божий переименовывать. Чего мелочиться? Куда, так сказать, зачем эти полумеры жалкие? Давайте сразу, так сказать, к сути дела переходить. Нет, ну это, конечно, абсурд. Смешно.
А с чем борется-то? Непонятно же. Ну, глупо. Нелепо.
И с тем же самым, это же все перестраховщики. И это понятное чувство у любого человека. В общем, есть желание там лишний раз что-нибудь не ляпнуть, не попасть в какую-то передрягу из-за того, что что-то не так сделал. А у чиновника или у какого-то руководителя там, вузовского, это чувство развито в 10 раз больше. И это, с одной стороны, нормально, в том смысле, что, ну, а как иначе? Вот все эти люди живут в таких условиях не только в России, когда им нужно, так сказать, улавливать ветер, дующий с той, с другой стороны, чтобы юлить и выруливать из разных сложных ситуаций, сохранять свое место. Ну, так устроена, в принципе, политика на всех уровнях. Но в данном случае, конечно, когда страна вещает о том, что есть только мужчины и женщины, о том, что все прочие мысли крамольные и даже преступные, то о чем тут говорить? Конечно, все стараются побыстрее. Вышка уже давно перестала быть оплотом либерализма, как мы знаем, да, и каких-то... ценностей отличных от текущих принятых государств. Поэтому, да, опять же, удивительно, что все еще было. Вот вы сейчас сказали, что была такая дисциплина или такое направление. Так меня шокирует. Оно было до сих пор? Серьезно?
А вы не очень большой оптимист, да?
Нет, я как раз оптимист. Почему? Мой оптимизм направлен в будущее. Я удивлен тому, что сейчас так. Но я думаю, что я как раз про наше будущее... очень оптимистично настроен, гораздо оптимистичнее, во всяком случае, многих моих коллег, с которыми я общаюсь.
Когда обсуждался конфликт, ну, в принципе, обсуждается в Нагорном Карабахе, и то, что Россия, в общем-то, поддержала Азербайджан, а не поддержала Армению, говорили в том числе и о том, что для России позиция силы – это главное. Но это то, что мы, мне кажется, наблюдаем в какой-то тоже публичной риторике. Кто сильный, тот прав. Сильный – это хорошо, сильный – молодец в любом случае, вне зависимости от моральных аспектов. Оправдание всегда придумаем. Зачем нужна такая примитивизация? Зачем нужно было вот до такого какого-то пещерного уровня доводить обоснования политические?
Опять же, а что у нас в других направлениях какие-то более глубокие и более сложно сочиненные обоснования? И вот только в случае с Карабахом мы вдруг шокированы. Боже мой, как примитивно они это обосновывают. Они обосновывают так, как умеют, так, как сейчас это делают везде. И здесь также. Мне кажется, здесь отличительной чертой является то, что здесь Россия оказалась скорее в вынужденной ситуации, да, ну, во всяком случае, у тех политологов и экспертов, которых я слушал, более-менее консенсусное мнение, что Россия просто не могла-то ничего толком сделать, все силы оттянуты на Украину, и она просто потеряла де-факто контроль над этим регионом, и вообще какое-либо влияние на них, и она просто вот...
сделал вид, что так и было задумано.
Да, и подложила соломку, да, то есть начались же все эти разговоры про то, что вот, а Армения там провела учения с НАТО и так далее, то есть здесь была некоторая спланированная кампания, чтобы оправдать неизбежное. Причем неизбежное, зависящее не от России, а от других сил. Да? И это отличало эту кампанию. И с медийной точки зрения это интересно вот понаблюдать, да, как приходится экстренно переписывать риторику, переписывать отношение к какому-то государству просто вот там в считанные недели, в считанные дни, для того, чтобы успеть обосновать такие резкие изменения. Прошу прощения у зрителей, я просто улыбаюсь. Мне как-то писали в комментариях под вашим же этим самым, под вашим же эфиром, что это Вадим улыбается, какие страшные темы обсуждают. Это скорее защитная реакция. Меня, в общем, смешит, конечно, не война и не конфликт на Горном Карабахе, а скорее, ну, вот та абсурдность, с которой иногда приходится сталкиваться, наблюдая вот за уже загнанными по многим направлениям в угол пропагандистами или медиадеятелями, которым приходится иногда сочетать несочетаемое абсолютно, перебываться на лету, на следующий день рассказывать, что это страшный враг, который, значит, там предатель и так далее, который вчера был другом. Ну, в общем, да, это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно, но пытаешься над этим хотя бы немножко посмеяться, чтобы не потерять рассудок.
Финское издание опубликовало видео, где 40-летний Владимир Путин в майке играет в пинг-понг. где он выглядит как нормальный человек, живой человек, у которого есть какое-то занятие, который, ну просто буквально нормальный живой человек. Насколько, на ваш взгляд, нужен правителю, лидеру государства образ высшего существа, совершенно недоступного, скрывающего любые факты о личной жизни и, в принципе, как будто бы не живущего обычной человеческой жизнью, а существующего исключительно на экранах телекамер?
Нужен, конечно, смотря какому и для чего, но в целом такой образ правителя – это продукт своей эпохи. Да, и в, допустим, Российской империи очевидно было, почему такой образ у правителя. Да, это, во-первых, проистекает из религиозных оснований правления того или иного члена династии. Во-вторых, в отсутствии современных средств массовой информации мы и так не могли многого узнать об императоре, как известно. В общем, многие люди не очень-то представляли вообще, как выглядит император. Они в лучшем случае где-нибудь там какой-нибудь портрет один раз видели, и им, в общем, можно было спокойно не узнать.
Но при
и
этом до нас дошла куча...
А сегодня...
До нас дошла куча фотографий, где Николай дурачится просто, веселится, страдает какой-то ерундой, пляшет.
Вот это интересный переходный период. Это интересный переходный период, когда вдруг появились такие технические новшества, как, например, фотоаппарат, да, и... как это вдруг могло бы, представляете, эти же фотографии, очевидно, не были доступны обществу. Интересно, как бы почитающая императора общественность отнеслась бы, увидев, как Николай II кривляется. Неизвестно. Это интересный был бы такой, это мысленный эксперимент. Мы не знаем, что было бы. Но вот в сегодняшнем мире, конечно, в первую очередь публичный политик – это коммуникатор, это человек, который, во-первых, действительно показывает свою человечность, да, и он входит в прямой контакт с избирателем. Да? Это не иерархичное общение, когда один стоит наверху, другой снизу, а это общение на равных. Потому что чинопочитание, опять же, это продукт вот той эпохи. Сегодня это, в общем-то, не в одной стране, даже причем вот, там, информационная автократия, тем не менее, не особенно пользуется спросом. Поэтому любой политик, как правило, вынужден, конечно, делать вид, что он со всеми. Да, Путин же тоже, он и со стерхами летал, там, и за амфорой плавал. Это, конечно, отчасти и его, наоборот, сакрализирует, дескать, он и в небе парит, и под водой и, там, выживает, и амфорой находит.
И на медведя
скачет. Да, при этом можно там... Да-да-да, но он при этом все равно там ходит на рыбалку, что-нибудь там где-то скачет на коне, там какие-то ягоды собирает с Шойгу в этих забавных этих пуховиках они ходили, я помню, и так далее. То есть какие-то попытки показать, что он самый человечный человек. Да, ну как давно? Ну, сначала войны примерно не видели, ну сначала ковида, наверное. Вот когда начались все эти истории, когда уже не до коня. Ну, представляете, что сейчас Путин пойдет с лукошком в лес, показывает, что он ягоды собирает, но это, мне кажется, не существует такой группы людей, для которых это будет классным продающим оффером. Наш президент пошел по ягоды посреди войны. Ну, то есть тут уж не важно, ты за войну или против. Ну, хотя, может быть, как раз оппозиционная общественность этому и порадуется. Скажешь, ну вот хоть человек занимается чем-то приличным. Это может быть, да. Но в целом странно. А когда в мирное время, конечно, опять же, вот мог бы условно Зеленский, опять же, условно Зеленский, а не конкретный, стать президентом там, 30-40 лет назад. Вероятность меньше, да, вся его кампания, она построена на том, что вот он герой сериала про президента, то есть он буквально, это причем который стал из простого учителя президентом, я такой же, как все, я такой же, как вы, я вот там стоял на кухне в трусах, когда ко мне пришел какой-то, ну, вот я цитирую сцену из фильма, да, когда ко мне тут приезжают там на черных машинах и говорят, все, теперь вы, господин Голобородько, наш президент, как так, да, вот этот образ, как мы видим, симпатичен, и тут это не какая-то специфическая черта какой-то Украины, это, в принципе, образ, который при возможности свободного распространения информации для людей симпатичен, простой, честный, искренний, пользующийся теми же средствами информации, это тот же Медведев, например, когда он был, помните, такой был, вдруг мы забыли, был такой Медведев, вот когда он селфи там в лифте делал, это же, как это было симпатично, как это было приятно, как это было для многих людей каким откровением, что лидер России,
человек,
да, первый за все время, он стал человек, просто фоткается в лифте, да, я помню Медведева таким, многие не помнят, Лиза, вспомним Дмитрия Анатольевича.
Так где же мы свернули, не туда?
Хороший вопрос. Вы про лично про Медведева или про нас всех с вами?
Я про то, что вроде как мы все расслабились, вроде как приходит человечный президент, но кажется, что все налаживается, он там селфи в лифте делает, а потом снова вот это отстранение от людей. Трон где-то высоко на Олимпе, и с него не видно народ, как народу не видно, что там происходит на этом троне.
Да, ну, во-первых, Медведев-то я не думаю, что на какой-то трон потом взбирался уже после этого. Он скорее рядом с троном находился, с которого слез. Но это вопрос уже скорее к политикам. Тут взгляды могут быть разные. Когда мы спрашиваем, где мы свернули не туда, вам там Кац ответит так, Навальный ответит так, Стрелков, например, ответит еще как-то и так далее. Каждый ответит по-своему. Где мы свернули не туда, и кто из них прав, ну, это решать избирателю. А нам, так сказать, экспертному сообществу остается только фиксировать, что вот что-то такое произошло, вот такие вот изменения. А как правильно было бы делать, это вопрос политических деятелей, которым я, по счастью, не являюсь и, надеюсь, никогда являться не буду. Вот, но будет интересно узнать об этом от людей, которые этим занимаются.
Спасибо огромное. Это был Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». После нашего эфира будет курс Потапенко с Дмитрием Потапенко. В 17.05 «Слух и эхо» с Алексеем Венедиктовым. В 18.05 на канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Тема «Между Донским и Великим», часть третья. Затем снова на «Живом гвозде» в 19.05 «Особое мнение» с Николаем Петровым, политологом. И в 21.00 программа «Статус» Екатерина Шульман, Максим Курников. Тут никакие дополнительные аннотации не нужны. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, заходите на YouTube-канал «Когнитивный надзор» к Вадиму Савицкому, ну и, конечно,
заходите
на shop.diletant.media. Покупайте там что-нибудь, если не хотите покупать, можете перевести нам какую-то материальную поддержку через QR-коды или через ссылки под видео. Всем спасибо и хорошего дня.
Спасибо, до свидания.